В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми и Схинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Море не прощает». Два военнослужащих пропали на военных учениях в Грузии. Дело врачей по Абхазке. Кассационная коллегия вынесла свой вердикт. Запрет на свинину. Африканская чума в Южной Осетии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: главу Европейских олимпийских комитетов задержали за спекуляции с билетами. МВД Германии считает, что Эрдоган поддерживает исламистов. Спикер парламента Ирана опроверг предоставление России военного аэродрома. В Бразилии задержан глава Европейских олимпийских комитетов Патрик Ахике по делу о незаконной продаже билетов на Олимпиаду, сообщает BBC. Хике подозревают в передаче билетов спекулянтам, которые позднее перепродавали их по завышенным ценам. Ранее в Рио-де-Жанейро был задержан мужчина с 800 билетами на соревнования, которые он не имел права продавать. На этой неделе СМИ сообщали, что суд Бразилии выдал ордер на арест 4 сотрудников компании THG Sport, который занимается продажей билетов на массовые спортивные мероприятия. Европейские олимпийские комитеты объединяют в себе национальные олимпийские комитеты европейских стран. Патрик Хике возглавляет организацию с 2006 года. МВД Германии считает, что правящая партия Турции и президент Реджеп Эрдоган поддерживают исламистские организации на Ближнем Востоке, в частности, палестинскую группировку «Хамас», братьев-мусульман в Египте и различные вооруженные группировки в Сирии. Об этом говорится в письме Министерства внутренних дел ФРГ, о котором стало известно телеканалу АРД. Власти Германии пока не прокомментировали сообщения СМИ. В попавшем в прессу ответе Министерства внутренних дел ФРГ на парламентский запрос депутата от левой партии, Турция называется «платформой для организации действий джихадистов». В документе говорится, что поддержка исламистов являлась целенаправленной политикой турецкого правительства на протяжении нескольких лет. Анкара оставила заявление немецких СМИ без комментариев. Ранее в прессе обсуждалась возможная связь турецкого лидера с экстремистскими организациями в Сирии. Эрдоган отвергал все обвинения. Один из боевиков, ликвидированных во время сегодняшней антитеррористической операции в Санкт-Петербурге, был лидером банд-подполья Кабардино-Балкарии. Об этом заявил источник в правоохранительных органах этого северокавказского региона, передает РИА Новости. По предварительным данным, среди ликвидированных в Петербурге боевиков находился 29-летний Залим Шебузов, который является главарем банд-подполья Кабардино-Балкарии, структурно подчинявшегося запрещенной в России международной террористической организации «Имарат Кавказ», заявил представитель правоохранительных органов. Добавил, что Шебузов уже несколько лет находился в федеральном розыске за совершение ряда тяжких преступлений. Ранее силовики штурмом взяли квартиру в многоэтажном доме на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, ликвидировав 4 бояков, оказавших вооруженное сопротивление сотрудникам правопорядка.
Эхо Кавказа. Новости.
Ни одна иранская военная база не была передана в распоряжение вооруженных сил России, заявил сегодня на заседании парламента в Тегеране его спикер Али Лариджани. Он также подчеркнул, что Иран и Россия сотрудничают в вопросе решения региональных проблем, в частности, связанных с Сирией, передает агентство ТАСНИМ. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что использование России военного аэродрома в Иране не противоречит резолюции Совета Безопасности ООН, сообщает РБК. В Министерстве обороны России и вчера, и сегодня сообщали, что российская авиация, дальние бомбардировщики Ту-22М и многоцелевые истребители нанесли серию ударов по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. При этом самолеты взлетали с военного аэродрома Хамадан в Иране. Незадолго до этого в СМИ появились фотографии российских бомбардировщиков на летном поле, предположительно иранского аэродрома. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев призвал сделать обрезание всем женщинам, заявив, что после этого на земле не будет разврата, сообщает Интерфакс. Муфти добавил, что женское обрезание практикуется в ряде населенных пунктов Дагестана. Накануне в интервью радиостанции «Говорит Москва» Бердиев заявил, что женское обрезание не представляет угрозы для здоровья и не противоречит догматам ислама. При этом он подчеркнул, что эта процедура нужна для того, чтобы женскую прыть немного успокоить. Во вторник фонд «Правовая инициатива» опубликовал на своем сайте доклад о практике женского обрезания в некоторых районах Дагестана. Из текста следует, что его делают девочкам в возрасте до 12 лет. Правозащитники считают эту процедуру нарушением прав человека и крайней формой дискриминации. Австралия и Папуа-Новая Гвинея достигли соглашения о закрытии лагеря беженцев на острове Манус. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление премьер-министра Папуа-Новой Гвинеи Питера Анила по итогам его встречи с австралийским министром по делам иммиграции Питером Даттоном. При этом дальнейшую судьбу более 8,5 сотен беженцев, находящихся в лагере, премьер не уточнил. Согласно австралийским законам, беженцев, перехваченных при попытке добраться до страны моря, не принимают, а направляют в специальные лагеря временного содержания на островах Манус и Науру. Там они проходят проверку и дожидаются выдачи документов. Австралия неоднократно подвергалась критике за подобную практику. Министерство юстиции Украины повторно направило в Россию пакет документов для проведения допроса Виктора Януковича. Об этом сообщил замглавы украинского ведомства Сергей Петухов.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. В предместье Батуми второй день продолжается операция по поиску двух пропавших военнослужащих. Инцидент произошел накануне во время тренировок по погружению на большую глубину. По просьбе руководства Грузии к поискам подключены силы специального назначения США. В то же время родственники пропавших спецназовцев говорят о халатности военных инструкторов, которые нарушили нормы безопасности. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Аргвелидзе.
На побережье Черного моря в зоне бывшего стрельбища Гонью вторые сутки продолжается поиск двух военнослужащих сил специального назначения. Капрал Яго Шарадзе и рядовой первого класса Георгий Нанеташвили, проходившие начальный курс бойцов-водолазов, погрузились на глубину, но не смогли подняться на поверхность. Поиски, в которых помимо авиации и сил местных подразделений задействованы военнослужащие из США, продолжаются до сих пор. О деталях поисковой операции рассказал начальник департамента военной полиции Серго Дзагнидзе.
К сожалению, результатов пока нет, хотя поиски не прекращались ни на минуту. К операции подключились силы специального реагирования США, которые прибыли в Грузию для совместных учений. Должен отметить, что инцидент произошел при погружении на 30-метровую глубину четверых военнослужащих совместно с двумя инструкторами. Двое не всплыли. На глубине произошло какое-то несчастье.
В свою очередь, родственники пропавших считают, что трагедия произошла из-за халатности инструкторов. Говорит Роман Шарадзе, отец пропавшего капрала.
Неужели нельзя было, чтобы рядом дежурила лодка со спасателями? Погружение на 30-метровую глубину – непростая задача. Зачем ее было взваливать на новичков?
Тетя второго военнослужащего Нуну Мжаванадзе тоже считает, что инцидент произошел по вине командования.
Я понимаю, что они солдаты и должны выполнять свой воинский долг. Но накануне был шестибалльный шторм, и вода была мутной. Неужели нельзя было перенести учение на пару дней?
По словам военного эксперта Ираклия Ладашвили, погружение на большую глубину само по себе содержит немалый риск. Поэтому подобные факты случаются в подразделениях всех без исключения стран.
Вооруженным силам Грузии необходимы профессионалы всех родов войск. Этот случай подтвердил, насколько мало у нас высококвалифицированных кадров. В прошлом году я наблюдал за ходом учений на этом же полигоне, несмотря на ясную погоду, и тогда не обошлось без определенных сложностей. Однако я категорически не советовал бы делать скоропалительных выводов до конца следствия. Тут может присутствовать и фактор штормового моря, и неисправность оборудования, и некачественный кислород. Однако повторюсь, что это весьма опасная профессия, и ничего исключать нельзя.
Между тем, в связи с произошедшим в департаменте военной полиции по согласованию с главной прокуратурой Грузии начато следствие по второй части статьи 116 Уголовного кодекса Грузии «Лишение жизни по неосторожности», которое подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Грузия празднует первое золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тяжелоатлет Лаша Талахадзе вместе с титулом олимпийского чемпиона завоевал и звание мирового рекордсмена. В сумме многоборья он поднял 473 килограмма. 11-й день Олимпиады для грузинской сборной оказался урожайным. Помимо золотой, грузинские спортсмены выиграли 2 бронзовых медали. Подробности в сюжете МЗИ Притишвили.
Чтобы в один день в одном индивидуальном виде спорта поднимались 2 флага Грузии, такого история грузинского спорта не помнит. Это удалось сделать тяжелоатлетам категории свыше 105 килограммов. Лаша Талахадзе завоевал золото, Ираклий Турманидзе – бронзу. С учетом того, что серебро выиграл спортсмен из Армении Гор Минасян, победа оказалась еще и общей южнокавказской. Свое золото 22-летний Лаша Талахадзе закрепил мировым рекордом. В сумме многоборья он поднял 473 килограмма. Вот что заявил олимпийский чемпион спортивному обозревателю грузинской службы радио «Свобода» Утару Маглакелидзе в Рио после победы.
Когда столько болельщиков ждут твоего успеха, не хочется их разочаровывать. Делаешь все, мобилизуешься. Это сложно. Для спортсменов это дополнительная психологическая нагрузка. Но это и помогает спортсмену раскрыть свои возможности. Сейчас я еще не до конца осознаю значение победы. Посмотрим, что будет потом.
Лаше Талахадзе есть что осознать. В 22 года ему удалось собрать все титулы. Он чемпион Европы, действующий чемпион мира, теперь уже и олимпийский, и мировой рекордсмен. А начиналась его карьера совсем не гладко. В 2013-м на молодежном чемпионате Европы он не прошел допинг-тест, и его дисквалифицировали на 2 года. Вернувшись в 2015-м на чемпионате мира, Лаша стал серебряным призером. Однако спустя некоторое время после чемпионата серебро грузинского атлета превратилось в золото. Теперь на допинге попался его главный конкурент Алексей Ловчев из России, медаль которого перешла к Лаше. С учетом того, что на Олимпиаде в Рио из-за допинга не допустили тяжелоатлетов из России, а конкурент Лаша из Ирана выбил из соревнований на раннем этапе, спортивный обозреватель Давид Клебадзе считает достижение грузинского штангиста особенно важным.
С самого начала все сложилось так, что превосходство Лаши было явным. Этому способствовало и то, что олимпийский чемпион 2012 года из Ирана провалил все 3 попытки в толчке. Это помогло Лаше Талахадзе. И уже гарантировав себе олимпийское золото, он продолжил выступать и установил фантастический мировой рекорд. Этим он доказал всем свое несомненное превосходство.
Давид Клебадзе отмечает, что у Грузии богатые традиции в тяжелой атлетике. В свое время страну прославили Мами Ашгенди, Дито Шанидзе, Рафаэль Чимишкян, Кахи Кахиашвили, Георгия Санидзе. «Мы, грузины, вообще любим золото», – шутливо резюмирует Давид Клебадзе. О золоте говорили сегодня и парламентарии. Спикер Давиду Супашвили открыл заседание парламентского бюро с поздравлений и предоставил первое слово депутату, ветерану грузинского спорта Шоте Хабарели, который рассказал, что значит рекорд Талахадзе.
Грузии самый сильный человек в мире. Наверное, понадобятся годы, чтобы побить его рекорд. Я уверен, что Талахадзе сам побьет его. Он очень сильный. К тому же ему всего 22 года. Такого прецедента не было в мире.
Помимо первого золота, 16 августа грузинская сборная обрела и еще одну бронзу. Его завоевал грузинский борец греко-римского стиля Шмаги Булквадзе. После 11 дня летних игр в Олимпийской копилке у Грузии 5 медалей – золото, серебро и 3 бронзы. Есть надежда на медали и в вольной борьбе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
О чем пишут и что читают в Южной Осетии? С обзором прессы из Цхинвали Зарина Санакоева.
Выборы 2017 года. Станет ли Южная Осетия полигоном для выборных политтехнологий? Задается вопросом автор газеты «Республика» С. Остаев. Он анализирует доклад Российского центра политической конъюнктуры под названием «Президентская кампания 2017 года. Тест на стабильность», который был опубликован в начале июля. По мнению ряда экспертов, доклад этот явно носит рекомендательный характер, хотя понятно, что это был своего рода пробный камень, и таких камней, по всей видимости, еще будет немало, учитывая тот факт, что сама Россия неоднородна, пишет автор. Вообще, в данном аналитическом докладе чувствуется некоторая двусмысленность, определенное лукавство и определенная отдаленность и незнание реалий. Нельзя быть специалистом по Кавказу, сидя в московском кабинете. Один раз Москва уже обжигалась с преснопамятным рукопожатием Медведева. Да и будем честны, серьезные проблемы четкой, выверенной и обдуманной политики на Кавказе у России наблюдаются аж с царских времен. И современная Абхазия тому лишь еще одно подтверждение. Автор предостерегает от соблазна вновь применить в Южной Осетии предвыборные технологии. Понятно, что ситуация на президентских выборах будет непростой. Очевидно и то, что она уже снова подогревается извне. И дело тут не конкретно в Кремле. Повторим, сама Россия неоднородна. Потому даже в самой Москве случилась болотная площадь. Очень не хотелось бы, чтобы в Южной Осетии кто-то реализовывал свои абхазские, оранжевые или какие-нибудь другие сценарии, какими бы благими намерениями они не объяснялись. Народ сам все видит, и проделанную работу, и простой популизм. Мы не в первый раз выбираем главу государства. И каждый раз, исходя из текущей ситуации в стране, народ делал свой осознанный и правильный выбор. Просто не мешайте, пишет в заключении «Республика». Газета «Южная Осетия» пишет о совещании у президента Леонида Тибилова, где обсуждались вопросы подготовки процесса голосования на территории Южной Осетии на выборах в Госдуму РФ. В совещании также приняли участие чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Южной Осетии Эльбрус Каргиев, представители администрации президента и ЦИК Республики. Мы, как и в прежние годы, имея уже большой опыт проведения выборов, надеемся на высокую явку избирателей. В Южной Осетии более 90% населения имеет российское гражданство. Я вспоминаю наш предыдущий опыт, когда на избирательных участках были большие очереди, цитирует Эльбруса Каргиева газета. Он также сообщил, что посольство намерено создать 12 избирательных участков, из которых один будет в городе Квайса и 4 в районных центрах. Блогер Алан Парастаев размышляет об образовании в Южной Осетии двух самостоятельных информационных агентств. Это международный аналитический журнал «Республика Южная Осетия» и информационное агентство «РЕС». Оба агентства выведены из структуры Комитета информации и печати. Оба СМИ названы самостоятельными, а РЕС еще и автономным. Но редакторов и там назначил президент. И еще смущает, что задачи и журналу, и агентству тоже ставит Леонид Харитонович, пишет автор и приводит цитату президента из официального сообщения. Задача любого журналиста – создавать здоровый информационный фон, укрепление позиций нашего государства, отражать те хорошие преобразования, которые имеются в нашей республике. Конец цитаты. В ответ Парастаев пишет, а плохие кто будет отражать? Все же мы знаем, что забота о здоровье – это прежде всего выявление и лечение недугов, а не самолюбование своими бицепсами и точеной фигуркой. Илья отстал от современного политжурналистского здравоохранения, пишет он в заключении. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Некруглый стол». Сегодня ее ведет моя коллега Нана Плиева.
В предвыборный период в Грузии активизировались так называемые пророссийские силы. Новое общественное объединение «Центристы» прямо объявило о готовности узаконить российское военное присутствие в стране, после чего Центризбирком снял их с выборов. Бывший председатель парламента Нино Бурджанадзе выступает за внеблоковый статус страны против вступления Грузии в НАТО. Действующий председатель парламента Давид Усупашвили, напротив, не прочь прописать в основном законе страны приверженность евроатлантическим устремлениям. Что из себя представляют пророссийские силы в Грузии? Могут ли они поставить под вопрос евроатлантический вектор развития страны? Об этом мы говорим с экс-министром юстиции иностранных дел, бывшим секретарем Совбеза Грузии, ныне президентом Грузинского института стратегических исследований Экой Ткешилашвили и политологом Гии Хухашвили. Госпожа Ткешилашвили, с чем мы имеем дело? Это предвыборный пиар на грани фола или налицо попытка легитимации нового политического тренда, нового дискурса, который до сих пор считался абсолютно маргинальным?
Я думаю, это комплексный вопрос, не черно-белый, так чтобы определить. В первую очередь мы видим во всем пространстве Восточной Европы, не только в странах бывшего Советского Союза, активизацию российской не только пропаганды, но так называемой soft power actions, которые направлены к тому, чтобы доводить или же дезинформацию, или же изменить мнение и выбор разных групп населения, в том числе электоратам тех или иных стран. И Грузия, конечно же, не исключение. Грузия всегда была на радаре очень активно, если можно так мягко даже выразиться, путинского режима. Так что сейчас мы видим часть этой активности, когда прощупывание происходит, на мой взгляд, политического спектра и электората Грузии насчет того, какова могла быть реакция на такой вот радикальные лозунги или же как бы партийные слоганы новоиспеченной вот такой хоукс-партии, если можно так сказать, которая реально представителем политического спектра Грузии, на мой взгляд, так и не является. И во вторую степень можно сказать, что для правящей партии это тоже очень удобный новоиспеченный элемент в нашем политическом русле, потому что, если так сравнить, уже никто не может обвинить правящую партию пророссийское настроение, если являются такие радикально пророссийские партии.
Господин Хухашвили, по кому бьет активизация этих сил, и что, собственно, из себя сегодня представляют пророссийские силы в Грузии? На каком поле они играют?
Я бы их разделил все-таки на пророссийские и на антизападнические, или, можно сказать, евроскептические, скажем так. И, в принципе, какая-то разница между этими двумя понятиями есть. Я думаю, что в Грузии вот все это трансформировано как-то, и если критикуешь Запад, сразу это воспринимается как пророссийское. Да, косвенно можно, в принципе, да, здесь тоже какую-то логику увидеть, но это не дает общую объективную картину, я бы сказал. Что касается вот этих центристов, так называемых, я согласен с тем, что идет некое прощупывание ситуации, и не только это. Я думаю, что, в принципе, одна из целей была уже достигнута. Я имею в виду снятие табу с таких вопросов, как, значит, реинтеграции Грузии, трансформированный Советский Союз, что-то в этом роде, то есть табу снято. Мы должны учитывать вместе с этим общую картину, что происходит в глобальной политике. Мы видим, что для нас идет очень, ну, такой, скажем так, очень опасный процесс сближения России и Турции. Такое сближение для Грузии никогда ничем хорошим не заканчивалось. И у этих двух стран, скажем так, основные интересы, если они о чем-то будут договариваться, их геополитические интересы больше всего не то что сталкиваются, а пересекаются, скажем так, в Грузии и в Азербайджане. Так что это очень скользкий путь. Что касается Грузии, ну, центристы, это всем понятно, что это маргинальная сила. Я думаю, вот этот наезд, ну, слишком, то есть катком переехали на муравья, скажем так. Думаю, что это было не очень-то умно, потому что с маргинальной силой всегда надо обходиться именно так, как она заслуживает. Понятно, что сейчас предвыборная кампания, все выпендриваются.
Госпожа Ткешилашвили, вы согласны, что антизападные силы, евроскептики и пророссийские силы – это абсолютно разные группы, это абсолютно не сообщающиеся сосуды? Или все-таки при разности стилистики это все-таки какой-то один тренд?
На самом деле очень трудно их различать, исходя как бы из развития нашего политического спектра. Вот если вот так смотреться реально тем силам, которые скептически относятся или про натовскому, или про евросоюзовскому как бы плану действия или цели Грузии, евроатлантическому, если даже целостности так сказать, это не те политические силы, которые глубоко бы вникали бы реально в суть вопроса, и у них были бы аутентичное мнение как таковое, которое было бы реально аналитически или идеологически сформировано. На самом деле это, на мой взгляд, все равно такой камуфляж, который в особенности применяет, например, очень активно Нину Бурджанадзе и ее партия, когда они разделяют НАТО и Евросоюз, якобы являясь проевропейской партией все равно, но не видя смысла НАТО или реальную возможность присоединения Грузии в НАТО, как раздраживающий как бы, элемент, чтобы это извлечь из-за двухсторонних отношений России и Грузии. Ей как будто бы это к чему-то привело бы, потому что все это нивелирует эмпирические факты и анализ этих фактов, который уже сложился по части Украины, Молдовы, в том числе Грузии по отношению с Россией. Мы после Майдана в особенности очень трудно говорить, если вот как можно сказать обоснованно, что вот НАТО для России проблема, а Евросоюз нет. Давайте интегрироваться в Евросоюз, а оставим НАТО в стороне. И это будет разрешение какого-то вопроса такого наболевшегося и фундаментального, как территориальная целостность Грузии, например. Поэтому, на мой взгляд, это хорошо камуфляжированный пропаганда России с российской стороны, которая поддерживает реально и финансовые точки зрения, и интеллектуальные точки зрения, я уверена, такие партии. И целью всего этого является конфузировать как грузинское население, электорат, и создавать вот такие серые зоны, когда все ставится под вопросом, нет уже идеологической мотивации и коммитмента как бы населения к тому, чтобы они стремились к чему-то, потому что у них есть разочарование во всем, вопросы обо всем. И всему этому, конечно же, способствует эффективности всему этому экономическая ситуация, которая в плохом состоянии, на мой взгляд, сейчас является в Грузии. Поэтому одно из способов, которые сейчас даже вот центристы они употребляли, это нереальные факты о том, насколько социально обеспеченным может быть человек, если Грузия будет присоединяться к Российской Федерации.
Господин Хухашвили, в какой среде эти обещания вызывают действительно сочувствие и могут найти поддержку? И каковы шансы у пророссийских сил, в частности, в данном случае у Нино Бурджанадзе, попасть в парламент?
Я бы все-таки не согласился с таким разделом, опять же, грузинской политической элиты, если ее можно вообще назвать таковым. Почему? Потому что в обществе есть некие настроения. Да, но скептицизм к Западу, ну, растет. Это все исследования показывают, и NDI, и, значит, АИРА, и так далее, и тому подобное. Это данность. Спрос порождает предложение. Нино Бурджанадзе, те же самые, скажем так, ну, Лига патриотов и так далее. Но мне лично они не нравятся. Но есть некие настроения, есть спрос. Сейчас, если мы будем, значит, клишировать все это и говорить, что это явно выраженные агенты Кремля и так далее, выраженные, это ситуации не поможет. Если мы истерически будем, значит, кричать, что вот что-то страшное происходит, и, значит, Нино Бурджанадзе сразу там на связи с Кремлем, это ситуации не поможет. Какие у них шансы? Шансы есть, но мы знаем, что у Лиги патриотов шансы есть, довольно-таки реальные шансы, потому что сейчас ситуация у нас с политической элитой и с основными двумя партиями довольно-таки сложная. И у Нино Бурджанадзе тоже есть шансы. И их популяризации как раз помогают прозападные силы, которые их, значит, клеймят все время, и этим, значит, когда ты борешься со злом, сталкиваясь с ним неаккуратно, ты не то что побеждаешь его, а наоборот, они получают дополнительную силу. Так что критикуя Запад не значит, что мы, значит, люди против Запада. Но как только ты слово критическое скажешь, сразу говоришь, что ты агент Кремля, это ж не политика. Это, я думаю, неаккуратная и нелогичная и неэффективная, что самое главное, политика.
Вы согласны, что активизация пророссийских сил связана с некой атмосферой, за которую несет ответственность правящая коалиция? Что сложилась ситуация, когда многое из того, чего было нельзя, стало можно?
Понимаете, в чем дело? Демократическое общество все время держать в тисках пропаганды невозможно. Все в современном мире, мы это понимаем. Так что у меня особых претензий к правящей элите, значит, в связи с этим нет. Другое дело, что сама правящая элита очень эклектична, скажем так, да, и у них нет четко выраженного вектора развития, в том числе и во внешней политике. Это другое дело. Но то, что, значит, политика немножко балансированная и отход от чистой стерильной пропаганды, то есть есть зло, есть добро, я думаю, что это правильно.
Спасибо. Гостями нашего некруглого стола сегодня были президент Грузинского института стратегических исследований Экат Кешилашвили, грузинский политолог Гия Хухашвили.
Напомню, что вела рубрику «Некруглый стол» сегодня моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Один из граждан Турции, подозреваемый в организации попытки военного переворота, может скрываться в Грузии, сообщают турецкие СМИ. По информации издания «Дели Сабах», речь идет о гражданине Турции Аделе Аксузи, который, по данным властей, проходил консультации по поводу попытки переворота непосредственно с Фетуллой Гюленом и побывал с этой целью в США. «Дели Сабах» пишет, что именно Аксуз разработал вместе с турецкими генералами план военного переворота. 49-летний Аксуз преподавал теологию в турецком городе Сакария. После попытки военного переворота он был задержан, однако вскоре освобожден. После этого бежал за границу. Аксуз на данный момент находится в розыске. Часть турецких СМИ сообщает, что Адель Аксуз, возможно, находится в Грузии. Как утверждают некоторые журналисты, в Грузии также находится известный в Турции прокурор, некий Захария Ос, подозреваемый в связи с Гюленом. Он бежал из страны после того, как в начале этого года силовое ведомство выдало ордер на его арест. Как сообщает Дели Сабах, некоторые пользователи соцсетей пишут, что Аксуза и Оза видели вместе в одном из грузинских ресторанов. Однако эта информация на данный момент не подтверждена властями Турции. Силы специального назначения Европейского командования США подключились к поискам 26-летнего капрала Яга Шарадзе и 24-летнего рядового первого класса Георгия Наниташвили, которые пропали на Аджарском побережье Черного моря вблизи стрельбища поселка Гонио во время прохождения курса бойцов-ныряльщиков. Поисково-спасательные работы взял под личный контроль министр обороны Грузии Ливан Изурия, который прибыл в Аджарию. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вместе с председателем правительства Аджарии Зурабом Патарадзе также побывали на побережье в поселке Гонио. К поискам военных подключилась грузинская авиация и служба береговой охраны Турции. С обстоятельствами случившегося разбираются военная полиция Минобороны и Генеральная инспекция МВД. Новый вице-премьер и министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Кабахия проинформировал о планах работы министерства. Министр отметил, что в стране тяжелая криминогенная ситуация. Правоохранительные органы объявят войну наркоторговцам, заявляю со всей ответственностью. Надо признаться, что никогда наркоделец не может себя чувствовать вольготно в стране, если его не покрывают люди в погонах. Это аксиома. Соответственно, мы будем вместе с Генеральной прокуратурой, с СГБ, со всеми остальными силовыми структурами в ближайшее время разрабатывать план борьбы, подчеркнул Кабахия. Он также сказал, что предвидятся структурные изменения в системе МВД.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Бюро парламента Грузии сегодня все же собралось, чтобы обсудить, каким будет внешнеполитический вектор страны. Продолжит ли Грузия путь на Запад, который теперь будет узаконен в Конституции? Так предлагают республиканцы. Или предпочтет нейтралитет, о чем настаивает экс-спикер высшего законодательного органа Нино Бурджанадзе. За политическими прениями и трениями следил Владимир Унанянц.
Сегодняшнего заседания Бюро парламента Грузии ждали с нетерпением и с долей сомнения. До последнего момента не было известно, будет ли кворум, но депутаты все же не подвели спикера во второй раз. Правда, результаты дискуссии Давида Усупашвили явно не обрадовали. Его инициатива о внесении поправок в Конституцию, точнее, в преамбулу к основному закону страны о приверженности евроатлантическому курсу, не нашла поддержки со стороны членов бюро. Более того, еще недавно союзники по правящей коалиции, депутаты грузинской мечты, сегодня обвиняют республиканцев и их лидера в попытке пропиариться перед выборами. Причем в одном ключе с пророссийскими силами.
Ясно, что все это предвыборные движения с обеих сторон. Бурджанадзе, пытающиеся вывести нас на политическую орбиту России, и, конечно же, Усупашвили, воспользовавшиеся этой ситуацией и желающие извлечь эксклюзивную выгоду из прозападной ориентации. Если же говорить о реальности, то именно грузинская мечта сделала очень серьезные шаги по пути евроатлантической интеграции.
Заявил глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили. Сам Усупашвили не смог сдержать раздражение. Председателю парламента, по его собственным словам, надоело слушать комментарии о своей предвыборной стратегии.
Да, в преддверии выборов я говорю людям, давайте пропишем это. Но фантазии моих коллег или бывших коллег дошли до того, что нас обвиняют в том, что раньше мы находились на прямой связи с Москвой, а теперь, по мнению грузинской мечты, потеряв эту прямую связь, пытаемся восстановить ее через Нино Бурджанадзе.
Впрочем, у Бурджанадзе и без этого есть чем заняться в ближайшую неделю. Чтобы ее инициатива о внеблоковом статусе Грузии была зарегистрирована, ей в течение 7 дней необходимо передать документацию в Комитет по процедурным вопросам. Что же касается европейского будущего Грузии, то конституционно закреплять этот курс депутаты воздерживаются по разным причинам. Грузинская мечта считает, что и так сделали немало в этом направлении. В Едином национальном движении держат обиду на Усупашвили. 3 года назад он не поддержал схожую инициативу партии Михаила Саакашвили. И теперь националы платят республиканцам той же монетой.
Печально, что сейчас это происходит в отношении ДАТО, но это плохо продуманный пиар. Если он действительно бы этого хотел, то у него было 4 года для того, чтобы сделать это. И были все ресурсы.
Говорит один из лидеров нацдвижения Михаил Мачевариани. Сейчас у республиканцев ресурс ограничен. Выйдя из правящей коалиции, потеряв министерские портфели, партия Давида Усупашвили вынуждена делать громкие заявления, чтобы быть услышанными. Но тем самым она раздражает грузинскую мечту, привыкшую к совершенно другой стратегии, особенно если это касается отношений с северным соседом, считает политолог Каха Гугулашвили.
Все, что может раздражать Россию или пугать Россию и все такое, и поднимать все на дыбы, грузинская мечта отказывается от всего этого, конечно же. Здесь я думаю, что республиканцы знали, что грузинская мечта в неудобное положение попадет, потому что у нее совершенно другая тактика. Ее не устраивает поддержать такие заявления, для которых, может быть, Россия начнет давить на представителей грузинской мечты, представителей власти нашей, пугать, шантажировать и все такое.
Политолог не исключает, что удар по грузинской мечте входил в расчет республиканцев, а что касается необходимости конституционно закрепить евроатлантический курс Грузии, то это вовсе не панацея. Если власти не будут планомерно проводить соответствующие реформы и мероприятия, никакие записи в Конституцию не приблизят страну к НАТО и ЕС. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии продолжается рассмотрение так называемого «дела врачей». Вчера кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной республики вынесла определение по делу 3 врачей городской инфекционной больницы и отменила решение суда города Сухуми, признавшего незаконность возбуждения против них уголовного дела. На суде побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Уже 3 года мать Лианы Тодуа Руфина Чабавурхва ходит по судам и пытается доказать, что ее дочь погибла из-за халатности и непрофессионализма 3 врачей республиканской инфекционной больницы. По результатам экспертизы в феврале 2015 года против дежурного врача и заведующей отделением Нателлы Пописемедовой было возбуждено уголовное дело по факту халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей. В июне 2016 года в рамках уголовного дела против Пописемедовой предъявили обвинение еще двоим врачам – инфекционисту Астанде Воуба и реаниматологу Нине Дашевой. Адвокаты обвиняемых направили жалобы в Сухумский городской суд на незаконность возбуждения уголовного дела. Их главным аргументом стало нарушение процедуры доследственной проверки. Закон требует, чтобы обвинение было предъявлено не позже, чем через 40 дней со дня сообщения о преступлении. Судья Сухумского суда Тванба 18 июля 2016 года удовлетворил жалобу адвокатов и признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела против Нателлы Пописемедовой. Это решение суда опротестовала прокуратура и адвокат потерпевшей. Дело рассматривала Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия. Доводы прокуратуры изложил заместитель начальника судебного управления Генеральной прокуратуры Даур Амичба. Он сказал:
нарушения сроков производства процессуальной проверки были вызваны объективными обстоятельствами, назначением проведения судебно-медицинской экспертизы дважды на территории Абхазии, а также на территории Российской Федерации, без выводов, которые менять законное и обоснованное решение было невозможно. Таким образом, суд не дал оценку причинам длительного производства процессуальной проверки, вызванного невозможностью производства судебной экспертизы на территории Абхазии, что, несомненно, является уважительной причиной, вызванной следственной необходимостью. В случаях, если суд исследовал бы материалы проверки, послужившим основанием и поводом для возбуждения уголовного дела и установил бы нарушение процессуальных сроков проверки, предусмотренной статьей 143 УПК РА, в соответствии с частью 4 статьи 29, суд вправе вынести частное определение или постановление, которым обратил бы внимание должностных лиц на допущенные нарушения и принятие мер дисциплинарного характера.
Доводы адвокатов обвиняемых были почти одинаковые. Адвокат Милана Джинджоли привела их в своем выступлении. Она сказала:
в УПК РА предусмотрены строки, процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и строго определены сроки, продления которых уголовным законодательством не допускается. Таким образом, уголовное дело подлежит возбуждению не позднее 5 суток, либо 40 дней при необходимости производства документальных проверок. В нашем случае уголовное дело было возбуждено через год и 3 месяца. И на сегодняшний день военная прокуратура говорит о том, что есть объективные уважительные причины, однако они не ссылаются ни на одну статью закона, где написано, что есть такая статья, на основании чего был продлен срок на год и 3 месяца.
Кассационная коллегия по уголовным делам под председательством судьи Лианы Адлиба отменила решение суда города Сухум от 18 июля, а жалобы адвокатов обвиняемых оставила без удовлетворения. В ближайшее время суд должен приступить к рассмотрению уголовного дела, возбужденного против Нателлы Пописемедовой. Этот вопрос очень важен для потерпевшей стороны. Если рассмотрение уголовного дела в суде не начнется до конца октября этого года, то вступит в силу срок давности, и обвиняемые уйдут от ответственности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Южной Осетии пытаются погасить очаги распространения африканской чумы. Минсельхоз Южной Осетии подтвердил данные Россельхознадзора о вспышке в республике африканской чумы свиней. Эпидемия может проникнуть и в Северную Осетию, поскольку на границе с Россией республика не создала дезинфекционных барьеров.
В 3 районах Южной Осетии наблюдается распространение африканской чумы свиней. Около месяца назад были зафиксированы случаи заболевания приграничных с Грузией, Залском, Цхинвальском и Знаурском районах. Местные ветеринары отправили на экспертизу в Ставрополь образцы тканей умерших животных. Российские специалисты подтвердили диагноз африканской чумы. Сейчас сотрудники ветеринарных служб республики начали устанавливать в ряде сел дезинфекционные барьеры, а в Залском районе проводится дезинфекция помещений, где содержится скот. В профилактических целях до особого распоряжения введен запрет на продажу продажи свинины. Глава Дзавского района Владимир Кирхсаев не был доступен для комментариев. Лидер коммунистической партии Южной Осетии, экс-спикер парламента Станислав Кочеев рассказывает, что проблема в неисполнении элементарных правил.
Потому что я знаю, что один через год надо жить, засыпать его изметью и закопать. И там не проходит, и там нельзя покончить с его этими.
Впервые африканская чума на территорию республики была занесена еще 10 лет назад из Грузии в 2007 году. В Южной Осетии фермеры понесли большие убытки, однако погасить очаги эпидемии местные службы не смогли. Я сегодня попыталась созвониться с главным санитарным врачом Южной Осетии Мариной Кочеевой, занимающей еще и должность председателя комитета по защите прав потребителей и благополучия человека. Однако чиновница категорически отказалась от общения со СМИ и от комментариев по проблеме вспышки африканской чумы. Говорит югоосетинский эксперт Роланд Келихсаев.
Я думаю, что в первую очередь надо заложить определенные финансовые средства на борьбу вот с африканской чумой и другими болезнями, которые периодически вспыхивают в Южной Осетии. Потому что от этих эпидемий страдает население, которое им разводит по пене и крупный рогатый скот. На Западе государственная программа по борьбе с эпидемиями и вот такими эффектами. И необходимо принимать постоянные меры и даже проводить определенные мероприятия для по предотвращению заболевания.
Мой собеседник обращает внимание на то, что вирус не поддается лечению и вакцина профилактики среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами, выставлением карантинных постов на границе. Опасность угрожает и Северной Осетии. Источник в правительстве рассказал мне, что нелегальная сельхозпродукция, ввозимая из Грузии, переводится в Северную Осетию и также не соответствует санитарным и экологическим нормам. Я цитирую. «Все продовольствие – это и сыр, и овощи, фрукты, и зелень из районов, зараженных эпидемией, должно уничтожаться и должны пресекаться попытки провоза. Однако этого не делается. На границе с Россией юго-осетинская сторона не создала дисбарьеров. В республике сэкономили на профилактических работах и во время предыдущих вспышек болезни, таким образом спецсредствами туши падших животных и могильники не были обработаны». Конец цитаты. Мне стало известно, что автотранспорт не обрабатывается дезинфицирующими средствами и со стороны Северной Осетии. Неутешительная ситуация и на контрольно-пропускном пункте Нижний Зарымаг. Ранее Россельхознадзор занимался соответствующим контролем на границе. Однако несколько лет назад из-за отсутствия финансирования обслуживание дезбарьеров передали в частные руки. Однако новые владельцы, коммерческие фирмы, не занимаются должным образом веренными им обязанностями. Поэтому, по словам моего источника, цитата, «африканская чума свиней очень скоро появится в Северной Осетии». Эпидемия переносится на колесах автотранспорта. Конец цитаты пояснил мой собеседник. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писал.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Сегодня в рубрике «Голоса» Серго Брегвадзе из Тбилиси.
Как вы считаете, должна ли пиротехника свободно продаваться всем желающим?
Вы знаете, я считаю, что продаваться пиротехника должна. Просто все должны осознавать, что пользоваться ею нужно осторожно, не пугать людей на улицах. Если бы мне под ноги бросили бомбочку, а так дети часто шутят над прохожими, я бы очень испугалась, даже не знаю, что бы со мной было. У меня такой возраст, что и плохо может стать от такого. Однако дети радуются, и это не не менее важно, поэтому нужно найти какой-то компромисс. Запрещать продажу полностью, я считаю, будет неправильно.
Вы не считаете, что детям будет сложно запретить не пугать прохожих?
Вот детям как раз продавать петарды нельзя. Это стоит запретить, принять соответствующий закон. Это тот самый компромисс, о котором я говорила. Хотите праздника и веселья? Покупайте сами пиротехнику. Не давайте ее в руки детям. Используйте сами. Ведь дети могут пострадать таким образом.
Петарды. Без них ведь ни один праздник не проходит. Настроение во время Нового года, Тбилисоба или любого другого особенного дня для всех будет совершенно несоответствующим, если вокруг не будет слышно, как разрываются хлопушки и фейерверки. Как можно запрещать продавать хорошее настроение? Я думаю, мы просто должны научиться правильно обращаться с пиротехникой.
Совершенно неприемлемо то, что происходит в Грузии с наступлением любых праздников. Все эти взрывы как минимум действуют на нервную систему людей. Однако самое ужасное заключается в том, что люди наносят себе физический вред этими взрывчатками. Страдают и взрослые, и дети, потому что не умеют пользоваться всей этой пиротехникой. При этом я не уверена, что мы когда-нибудь научимся этому. Я считаю, продажу и использование пиротехники необходимо запретить в Грузии.
Я считаю, ничего запрещать не нужно. Просто необходимо объяснить людям, которые используют пиротехнику, как правильно ею пользоваться, чтобы не навредить себе и окружающим людям. Этим могут заняться и сами продавцы. Они во время продажи петард и фейерверков могут объяснять детям и молодым людям, как пользоваться, а также пояснять, что нельзя взрывать их рядом с ничего не подозревающими людьми. Фейерверки – неотъемлемая часть многих праздников Грузии. Их нельзя запрещать.
Я думаю, определенные регуляторы в этом направлении стоит разработать. Пиротехника продается на улице и в магазинах свободно. Причем размер разных бомбочек растет ежегодно. Некоторые из них можно уже без проблем называть настоящей взрывчаткой. Давать такое в руки ребенку – преступление. Конечно, без пиротехники не проходит ни один праздник, но поджигать ее должны взрослые, ответственные люди. Наверное, необходимо запретить продажу этих петард детям.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пограничники, таможенники, а также сотрудники КГБ самопровозглашенной Республики Южной Осетии будут в течение недели следить за работой пункта упрощенного пересечения де-факто границы с Грузией в Ихалгорском районе. Официально заявленные цели мониторинга – вывод из тени поставки овощей и фруктов и возможность взимания госпошлины с импортируемых товаров. Другие версии у Мурата Гукимухова.
Вице-премьер Дмитрий Казаев поручил организовать на пункте пропуска недельный мониторинг с участием представителей пограничной и таможенных служб, а также Комитета госбезопасности. Дмитрий Казаев отметил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от результатов мониторинга. Первое, что приходит на ум, что случилось, почему вдруг? Понятно, что все власть придержащие знали об этой контрабанде в подробностях. И если контрабандистов не трогали, значит на то были причины, в том числе и те, которые носят в пухлых конвертах. Тогда к чему этот мониторинг? Мониторинг не способ удовлетворения праздного любопытства. Его проводят, когда возникает потребность изменить ситуацию. Но тогда возникает следующий вопрос. На что менять сложившееся положение вещей? Если разоблачить контрабандистов, перевешивать товар, сверять его с разрешенным объемом провозимой продукции, исходя из 50 кило ручной клади на пассажира, штрафовать за перегруз и так далее, то в этом случае речь, скорее всего, идет о том, что растет количество чиновников или ведомств, желающих стать бенефициариями, либо речь идет о замене контрабандистов. То есть перекроют кислород чужим и на их место потихонечку запустят своих. Потому что совсем без контрабанды не получится. Без нее цены на зелень, овощи и фрукты поднимутся в разы, не говоря уже о том, что в первые месяцы, пока не наладятся альтернативные поставки из России, будут значительные перебои со снабжением. А вместе с ценами вырастет и недовольство людей. Это не самое лучшее, что могут придумать власти перед выборами президента. Есть еще одна версия, которую я слышал в Схинвале. 9 августа Южную Осетию посетил глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулешов. Быть может, главный пограничник России проявил осведомленность по поводу ситуации, сложившейся на пункте пропуска Раздахан, и сделал замечание замечание. Теперь надо как-то реагировать на это замечание, предпринимать какие-то меры или хотя бы сделать вид. И, наконец, последняя и самая оптимистическая версия, которую я слышал от своих скинвальских друзей. Цель мониторинга – это в конечном счете вывести импорт из тени, разрешить грузоперевозки и взимать с них таможенную пошлину. Но мне, честно говоря, в этом верится меньше всего. Еще один комментарий по этому поводу, который произвел на меня впечатление. Это заявление начальника УВД Ленингорского района Роберта Битарова. Цитирую. «Через пункт пропуска с 6.30 до 20.00 ежедневно проходит в среднем до 200 тонн сельскохозяйственной продукции, которая затем реализуется на территории республики. Честно говоря, я думал намного меньше. Года 3-4 назад грузинские пограничники уверяли, что ежедневный грузооборот составляет около 30 тонн. Это, конечно, немного превышает средний российский показатель потребления. То есть, если исходить из того, что в год каждый человек потребляет около 60 кг фруктов и 140 кг овощей, поставки 30 тонн в день обеспечат 55 тысяч человек. Это даже больше, чем нужно населению республики вместе с 4-тысячной военной базой и семьями офицеров. Но 200 тонн в день – это продукция для 365 тысяч человек. А значит, Южная Осетия – страна-транзитер, и эта продукция идет дальше в Россию, потому что тут больше просто некуда. Наверное, как уже своя продукция. Для этого достаточно взять в сельсовете справку о выращенном фермером урожае. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Историю переписывают в условиях неурегулированных конфликтов особенно ярко. Но некоторые случаи выходят за все рамки, полагает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Совершенно очевидно, что интерпретация событий, которые происходили как в давние века, так и в последние лет 30 в отношениях абхазского и грузинского народов, в обозримом будущем останется у абхазов и грузин весьма различной, во многом диаметрально противоположной. Но вот на что я стал обращать внимание в последние годы. Если провести сравнительный анализ публикаций газет, выходивших во время грузино-абхазской войны по обе стороны линии фронта, то упомянутая диаметральная противоположность интерпретаций сразу же бросается в глаза. Но кое-чего, что можно встретить в СМИ сегодня, там не было. Поскольку так или иначе люди тогда видели происходящее своими глазами, ныне же стало появляться такое, написанное, кажется, людьми, которые в Абхазии-то никогда не были, что хоть стой, хоть падай. Подобного появившемуся на днях в интернет-издании «Инфоросит» в статье «Как русская агрессия создала новую Грузию, когда война учит», честно скажу, читать еще не приходилось. Статья была приурочена к очередной годовщине начала грузино-абхазской войны 1992-93 годов. Автор, неведомая мне, Екатерина Зиновьева. Уже в самом начале ее логика и очень насмешила, и насторожила меня. Описывая, как в грузинском курортном городке Кабулете этим летом еще в июне начали активно готовиться к туристическому пику, августу, Екатерина задается вопросом, почему не отдыхается россиянам в расположенной на одной береговой линии Гагре, не потому ли, что туда сапог так называемого освободителя традиционно ничего, кроме разрухи, не принес. Конец цитаты. Вообще-то, мягко говоря, странное умозаключение. Если едут в Кабулете, значит, в Гагру никто не поехал. А ничего, что в Гагре уже в июне нынче. Все номера в здравницах и комнаты в частном секторе были забиты российскими туристами. Но это присказка. А сказка заключается в том, что, оказывается, еще в июне 1992 года Россия предоставила самопровозглашенной абхазской власти стрелковое оружие, артиллерию, танки. У Грузии фактически не было армии, а части, которые у нас были, армии назвать крайне сложно. Делится Бача, Корчилава. И самое главное, подавляющее большинство руководителей нашей армии контролировались российскими спецслужбами. Конец цитаты. Вы поняли? Это выясняется не танки и боевые вертолеты войск Госсовета Грузии утром 14 августа появились на территории Абхазии, и абхазское ополчение вышло против них с автоматами один на троих и охотничьими ружьями. Все было, по мнению Зиновьевой, наоборот. Но это еще не все. И даже при этом абхазы с русским оружием в руках победить не могли, восклицает Зиновьева. Тогда Россия вводит так называемый миротворческий контингент на территорию Абхазии. Конец цитаты. Ну какая ей действительно разница, что боевые действия закончились 30 сентября 1993 года на реке Ингур, а миротворческие силы СНГ были введены в зону разделения грузинских и абхазских войск по ней лишь в июне 1994 года. Словом, с течением времени события обрастают все большим числом нелепостей, и я не удивлюсь, если еще через годы прочту бред какого-нибудь «исследователя», в кавычках, который со ссылкой на очевидцев будет рассказывать, что 14 августа 92-го российские танки перешли мост на реке Псоу и вторглись в мирные грузинские города Гагру и Бичвинту. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.